Благодать и мир вам. Откройте, пожалуйста, второе послание Тимофею. Третья глава, с 1 по 13 стих мы сегодня будем изучать. Человек живет не только хлебом, но Словом Божьим. Поэтому будем питаться хорошей этой пищей, Словом Божьим. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 13 стих, мы сегодня отрывок посмотрим. Я сейчас прочитаю первый стих. «Зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Это личное послание Павла своему ученику, молодому, относительно молодому человеку Тимофею. Вот. И разные наставления он дает. «Возгревай свой дар, Тимофей, будь хорошим воином Иисуса Христа, страдай с Евангелием». Вот такие вот наставления он дает, потому что времена менялись, гонения усиливались. Павел в тюрьме, и Павел догадывался, что он вряд ли выйдет из нее, и он чувствовал, что вот это сильное гонение на церковь идет, где многие могут потерять жизнь за свою веру. И служителю, да и всем нужно было вот такое наставление, поддержка. И он предупреждает, в последнее время наступят времена тяжкие, будет тяжело. Последние времена – это между первым пришествием Христа и вторым. Вот. Первое пришествие было, второе еще не наступило. И времена с каждым десятилетием или столетием, они становятся тяжелее, тяжелее, тяжелее. Павел это уже замечал в свой век, но он также пророчески говорил, что будет в будущем. Будут времена тяжкие, он дальше объясняет, почему. Да? Времена тяжкие, они не из-за Бога, мы видим, они из-за людей. Все, что есть хорошее, это от Бога. Все, что есть плохое, это от человека. Никто не может в своем, если он считает себя мудрым, винить Бога. Вот. И говоря о временах тяжких, в других местах, книга Откровения, другие пророчества того же самого апостола Павла или Петра, мы видим, что это ошибочно думать, что с распространением христианства на земле мир станет лучше. Это ошибка. Библия учит, вот в данном случае здесь мы читаем и в других местах, возьмите книги Откровения, но и в других местах, да, что времена будут тяжкими. Потому что есть ошибочная теология, которая говорит, что давайте распространять христианство здесь на земле, и царство, когда люди будут обращаться, мир будет становиться лучше, царство Божие тогда придет на землю. Это подразумевает, что человек хорош, и просто над ним немножко надо подработать, направить, и он улучшится, и земля, и вообще человечество станет лучше. Это ошибка. Это ошибка. Людям нужно спасение, но истина такова, что люди, атмосфера моральная, духовная будет становиться хуже. Она не будет становиться лучше. И хотя Евангелие мы должны проповедовать, распространять, несмотря на это, зло, оно будет увеличиваться. И как вы думаете, почему вообще возможность будет такова, что Антихрист придет и начнет здесь такие вещи вытворять, как сядет в храме Божьем, и люди будут ему поклоняться и думать, что он вообще самое лучшее, что было здесь на земле, и он спаситель мира и все такое. Вот. И это станет потому, что люди станут меньше разбираться, что есть добро, что есть зло, и поэтому приход Антихриста станет, к сожалению, возможным, потому что зло это в человеческом сердце, оно увеличится. И это надо понимать, Павел предупреждает, будет становиться хуже. Протесется, в нашей жизни может становиться хуже. Мы живем в последние эти времена. Это очень важно быть готовым. Потому что по натуре у нас как бы радостное. Мы ожидаем от будущего, что будет лучше. И это нормально. Но, говоря про веру, мы должны быть готовы, что времена могут стать гораздо хуже, чем сейчас есть. Вот. И это обращение... Времена станут тяжкие, относится не только ко всему человечеству, да, к моральному состоянию человечества, это относится также к моральному состоянию верующих, людей в церкви. Это прежде всего относится с теми людьми, с которыми Павел будет соприкасаться, то есть Тимофей будет соприкасаться, мы соприкасаемся. Это относится не просто там вне стен церкви, относится к людям, которые к тем тенденциям духовным, которые будут происходить в церкви, негативным, к сожалению. К этому надо быть готов. Знай же. Очень надо быть быть готовым. Потому что когда мы готовы, трудности, они все равно будут трудными, но нам, мы сможем все-таки лучше их переносить, когда мы готовы. Итак, здесь начинается перечислять, в чем эти трудности. С 2 по 5 стих я прочитаю. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Здесь говорится, что люди будут самолюбивы, да? Другое слово – эгоисты. Люди будут более эгоистичными. Мы знаем, что в наше время есть такой телеканал, я знаю, что есть такой телеканал «Эгоист». Я его никогда не смотрел, я знаю, что он есть. Такой телеканал, он называется «Эгоист». И люди, кто создал этот канал, они считают, что это хорошее имя, вообще замечательный канал с таким именем, что это для особенных людей, это не для всех. В общем, они считают себя такими особенными, с таким именем, да. Мы знаем, что сообщество в сетях называется тоже «Эгоист», парфюмерия так называется, рестораны так называются, одежда так называется. И люди, считая себя, называя себя любимыми или эгоистами, они считают, что нет, это классно. Это они продвинутыми считают, они этого не стесняют. Тяжкие времена наступают, где понятие зло, добро, оно размывается. Здесь сказано также, будут сребролюбивы, да, и мы знаем, что, конечно, всегда такое было, но вот этот материализм, он увеличивается. Даже взять советские времена, мы видим, как здесь в России материализм, он увеличился. Сребролюбие, надменны, или хвастлив, это можно еще переведать, будут такие люди, да. Здесь сказано, горды, ну, все отчасти горды, но иногда гордость в человеке, она может быть увеличится, возрастать, да, то есть это будет последнее время, когда люди будут очень горды. Они будут надменны. Что значит надменны? Человек гордый, но он может скрывать свою гордость. А человек, который не скрывает гордость, он ее показывает, эту гордость. Она проявляется в надменности. Или человек, другой перевод здесь можно вместо надменны, хвастун можно перевести. Хвастаться будут, будут любить хвастаться. Что это такое? Что такое хвастовство? Это человек гордый, но он не скрывает свою гордость и открыто начинает вслух заявлять, то есть высказывает свою гордость. Да, и вот это такое, в такие времена мы живем, и еще будет становиться хуже. Сказано, злоречивые будут, да. Здесь сказано злоречивые, современное слово это называется пиар теперь. Родителям непокорны, сказано, да. И мы знаем, что западное общество, оно больно вот этим вот проблемам взаимоотношения в семье, послушание родителям, это большая проблема. Западное общество в этом плане, оно быстро загнивает в плане семьи, вот этих ценностей, на чем все общество построено, да, послушание родителям. Очень много фильмов показывают, где родители, где дети показываются такими как бы продвинутыми, такими знающими жизнь, а родители как бы ничего не понимают. Очень часто такое в детских фильмах, в диснеевских то же самое показывается. Да? Покорность проповедовать как-то, послушание родителям в фильмах, в культуре как-то уходит. Все меньше и меньше это становится. Сказано также, будут люди будут неблагодарны. Люди будут неблагодарны. Постоянное недовольство, да. И Павел предупреждает Тимофея, что будь готов, люди будут неблагодарны. Это тяжело находиться среди неблагодарных людей, которые постоянно чем-то недовольны. Это тяжело. Все мы, конечно, грешны, да. Вот. Но мы должны понимать, что так как мы грешны, Бог по милости дает нам жизнь. Мы продолжаем жить, и если что-то хорошее происходит, включая солнце и весну, это тоже по милости Божией. И человек, мы иногда это забываем. Но все, что происходит в нашей жизни, это по милости Божией. Потому что по нашему греховному состоянию Бог давно должен был покончить с нами. Но Бог по милости продолжает нам жить и дает нам времена отрады, как Библия говорит. И поэтому мы должны быть благодарны. Вот, но вот эта вот неблагодарность, она может усиливаться, и вот мы живем в такие времена, когда очень часто в наших сердцах вот эта неблагодарность, она проникает, к сожалению. Надо следить за своими сердцами, благодарны ли мы. Человек может жить с родителями и быть недоволен, что он живет с родителями. Другой человек может отъехать с родителей и жить один, но ему надо делить комнату с кем-то, с каким-то человеком, и он будет жаловаться, что он не один. Вот когда у него будет своя комната, он будет думать, вот была бы у меня своя квартира, а то столько дорого платить. Когда у него будет своя квартира, он будет жаловаться, что коммунальные платежи такие большие. То есть всегда можно найти, на что жаловаться. Всегда. И нам надо быть очень осторожным. Люди, может быть, из Азии, из Индии, из Африки могут посмотреть на нас, и они будут удивляться, как мы благословены, и будут удивляться, чем мы недовольны. Да? У нас по сравнению с другими людьми. Но это к тому я говорю, что быть недовольным очень легко, и это опасно. И вот это увеличивается, вот это недовольство. Вот в такие тяжкие времена наступает. И всегда можно найти повод, на что жаловаться. Вот. И я вот думаю по поводу неблагодарности. Да, почему иногда мы опаздываем на поклонение? Или почему иногда поклонение не является таким как бы радостным для нас? Да? Почему? Потому что нам трудно быть от сердца благодарным Богу и радоваться, благодарить Бога. Нам трудно. Мы приходим, можем прийти на поклонение, и нам быстрее бы это закончилось, вот пастор бы начал проповедь, это как-то еще более будет реально к моей жизни. А благодарить Бога нам иногда трудно. Почему? Это не потому, что неблагодарность накопила, да? Накопилась. Когда мы понимаем, что Бог для нас сделал, когда мы благодарны, хвала, она будет литься, поклонение в церкви преобразится. Одна из проблем, почему поклонение в современных церквях, его надо как-то постоянно, иногда лидеру поклонения, изо всех сил стараться, чтобы заинтересовать людей. Проблема с поклонением – это неблагодарность. И вот мы живем в это время, и мы должны проверять наши сердца, я должен проверять, мы все должны проверять. Отмеченной моей жизнью благодарностью. Или я постоянно жалуюсь на что-то. Если хвала, за что я могу хвалить Бога? Да, то есть сказано здесь также, нечестивы люди будут. Да? Вот Ефесянам 5 глава, откройте со мной. 5 глава, с 3 по 4 стих. Здесь сказано, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Всякая нечистота не должна даже именоваться, то есть не должно быть даже упоминания. Не то, что мы вовлечены в это. Упоминать даже об этом, разговаривать, шутить об этом даже не надо. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам. Что такое смехотворство? Без причины. Вот по-русски здесь смехотворство. То есть человек, вот у меня такое впечатление сразу, обсмеивает, да, и он как бы творит этот смех как бы на пустом месте, можно так понять, да? Смехотворство неприлично. Это не значит, что мы должны с грустными, постными, нет, ну смеяться можно, но вот смехотворство это не смех, это когда человек смехом, я так думаю, он возводит слишком высоко, и потом уже как бы кто-то из этого смеха, я думаю, человек обижается, и... Но напротив, благодарение, да, и... Нечестие, мы живем в такие времена, это трудно. Непримирительно здесь сказано тоже, да, предсказывает, Павел предсказывает, какие будут люди. Речь не говорится, не только говорится о людях вне церковных стен. В церкви, около церкви будут люди такие. Тимофею придется с такими людьми работать, нам придется быть среди таких людей. И мне кажется, это очень хорошо характеризует наше поколение, непримирительно. Мы знаем, конечно, что это будет неверно сказать, что христианские браки, они более прочны, с этим мы соглашаемся, и есть статистика этого. Но, несмотря на это, протестантских разводов среди христиан очень-очень много. Очень-очень много. Вот это непримирение, оно отмечено в церквях. Никто не хочет прощать. Об этом не проповедуется, это не призывается. Больше говорится о чувствах, об обиженных чувствах, о желании к счастью и так далее, и так далее. Прощение, примирение, оно не стоит на первом месте. Люди действительно, христиане, вот разводы и другое, непримирительные. Бывает, что в суд друг на друга даже подают. Примирение – это вот проблема. Вот мы живем в такие трудные времена, к сожалению. Здесь сказано также, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Тоже Павел предсказывает. То есть, любить удовольствие больше, чем Бога. Что такое сластолюбив? Любить удовольствие больше, чем Бога. Стремиться к приятному больше, чем стремиться к истине. Сегодня я... Какие мои взаимоотношения с Богом? Я пришел в церковь. Я должен исследовать свое сердце. Что у меня больше... К чему больше у меня стремление? К истине или к тому, чтобы было все приятно, хорошо в моей жизни? Конечно, это естественное желание к этому достатку стремиться, но стремление к Богу, оно должно быть более сильным. И поэтому, когда у меня есть стремление к истине, к Божию, я буду воспринимать обличение от Слова Божьего или от других людей. Когда у меня желание к сластолюбию, то есть вот этому как бы удовольствию моему личному, мне трудно будет воспринимать какие-то обличения из Библии от братьев или сестер, потому что мое желание, да как вы посмели мне что-то говорить, да? Истина для меня не важна. Для меня вот я и мое удовольствие, мое положение важно, да? Вот такие времена наступают, и мы все в церкви должны быть, проверять наши сердца. К чему мы больше стремимся? К истине? Или как бы к приятному? Потому что если мы стремимся к приятному, мы иногда не будем слышать Бога. И когда как только мы увидим, что на горизонте что-то неприятное, а Бог нас туда зовет, мы просто не пойдем туда. Если вот это самодовольствие, то есть сластолюбие на первом месте. Имеющий вид благочестия. Люди, да? Имеющие вид благочестия. Силы же его отрекшиеся. То есть человек внешний, он религиозен, он соглашается с доктриной, определенный может иметь моральный кодекс, причем не маленький, ну как бы, по нему можно сказать, что он моральный человек, да? Но личные отношения, у него нет личных отношений с Богом. Христианство – это личные взаимоотношения с Богом. А если у человека нет личных взаимоотношений с Богом, то в конце концов и этой жизни Божьей в нем нету, а значит и силы Божьей в нем нету. Человек принимает христианскую мораль, он говорит, типа, религия хорошо там для этого или для этого, но сам лично не стремится к взаимоотношениям со Христом. Христианство – это не просто религия, это не просто делай пункт один, делай второй, третий и так далее. Это взаимоотношения с воскресшей личностью. Мы можем иметь взаимоотношения с воскресшим Христом. Не видя Его, мы можем иметь взаимоотношения. Не слыша Его вот, физическим ухом, мы можем иметь взаимоотношения. Вот чем христианство отличается. Потому что Иисус сказал, я уйду, но другой утешитель придет. Другой утешитель, как Иисус, пришел или нет? Дух Святой пришел? Пришел. Поэтому у нас есть взаимоотношения. У нас есть вот эта сверхъестественная жизнь от Духа Христа в нас. Это не просто внешнее, да, это внутреннее. И очень часто в религии вот это вот как бы формализм внешнее появляется, а внутреннего содержания нет. И вот Павел говорит, что в последние времена это все будет больше и больше. Люди вроде благочестивы, они хорошо относятся к Богу вроде бы, ходят в церковь, но силы, они не ищут силы Божьей, они не уповают на силу Божию. Они не считают по-настоящему, что благочестие на все полезно. Благочестие на все полезно. Вот этот человек такой, который имеет вид благочестия, но он не считает, что благочестие имеет обетование внешней, то есть будущей жизни и этой жизни. Он живет своими силами. Он считает, что если он себе не поможет, никто ему не поможет. И с такой философией трудно человеку говорить, ищи Царство Божие, остальное все приложит. Потому что человек не верит, что с сверхъестественным Богом Бог все приложит, если он сделает рискованный шаг веры. Вот это вот есть внешнее благочестие. То есть взаимоотношения с Богом, упование на силу Богу в молитве или как еще, ее на самом деле нет. А значит и силы Бога нет. Просто есть какой-то человеческий кодекс, но взаимоотношений силы нету, да. И вот такое, уже Павел замечал это, да. И такое в наше время очень распространено, к сожалению, вот этот формализм. И это относится к протестантским церквям. это увеличится, увеличится. Павел об этом предсказывал. Мы живем в трудные времена, и нужно напоминать себе. Вы знаете, вот эта вот фарисейская закваска, она очень липкая, она очень пролазит нас. Вот это просто иметь вид благочестия, он как наркотик. К нему привыкаешь и наслаждаешься этим, но на самом деле не ищешь этих взаимоотношений с Богом. Я вот сегодня утром встал, чтобы закончить подготовку к проповеди, и начал, ну, сел, открыл Библию, и мне нужно самому напомнить, что подготовка к проповеди, мой результат, мое служение не самое важное сейчас. Мне нужно встретиться с Богом. Я хочу поговорить с Богом. Я хочу встретиться с самим Богом. Да? Поговорить не о том, что Бог благословил мою проповедь. Я просто хочу встретиться с Богом. Я просто хочу знать, какой Он. Что Он говорит. Да? Взыскать Его. Да? И вот это нужно напоминать. Потому что очень легко впасть в эту рутину. Бог благослови это, Бог благослови это. Бог помоги здесь, Бог помоги там. А взаимоотношения с Богом не иметь. Пытаясь даже делать хорошие вещи, делать вещи для Бога, да, искать вот этой силы Бога, вот этой сверхъестественной жизни во Христе, через взаимоотношения с Ним. Просто сесть и послушать Бога, да, потому что очень часто мы приходим к Богу, и у нас или много, или мало, но вот как мы что-то вываливаем, какие-то просьбы, желания, а Богу как бы даже и не даем сказать, и все, аминь, и побежали дальше по своим делам, да. Эти взаимоотношения. Вот вы представляете, вы пришли на вечерю, вот во времена Иисуса, да, вы пришли, разве не интересно, а что Иисус будет говорить, да? Он скажет небесные истины, Он скажет то, что я ничего не знал, то, чего я не замечал. Разве не интересно прийти и послушать? Разве не интересно посидеть у ног Иисуса? Разве не интересно получить эту сверхъестественную жизнь, а не ту жизнь, которую я могу сам себе устроить? То есть уповать не на свои силы, а на силы Бога. Не отрекаться от силы Бога. Доверять, что Бог – это сверхъестественная жизнь, и Бог силен нас благословлять и вмешиваться даже сверхъестественным образом в наше внутреннее состояние, в наши обстоятельства, как бы не отрекаться от этой силы. Не просто благочестие, а именно уповать на силу. И дальше здесь сказано, Павел говорит Тимофею, таковых удаляйся. Вот эти вот люди, которые слишком погружены вот в эти вот характеристики, а в частности, наверное, которые имеют только внешний вид, а внутренний как бы далеки от Бога. Павел говорит, таковых удаляйся. Есть проблема в христианстве, что очень много разделений, и многих это смущает, многие из этого спотыкаются, и это печально, да, потому что очень часто разделение из-за каких-то мелочей, из-за непримирения, из-за гордости, да, но, с другой стороны, мы должны понимать, что есть место разделению в христианстве, когда истина, важная истина уже попирается, и здесь Павел говорит Тимофею, так вы их удаляйся. Перестань с ним общаться, удаляйся, не позволяй, чтобы твоя церковь с такими общалась. Это будет вред. Да? То есть здесь мы говорим, что есть место в христианстве разделения, когда важные истины, да, они уже начинают попираться. Вот дальше мы читаем, с 6 по 9 стих. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Иамри противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. Вот здесь говорится, что вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих в грехах, в похотях. Вот. И лжеучителя в те времена, да и сейчас, и всегда, они часто начинают распространять свое лжеучение через женщин. Чтобы потом эти женщины влияли на мужчин или, пользуясь своим влиянием, распространяли эти идеи в церкви, и лжеучителя так действуют. Здесь сказано, утопающие в грехах. Каких грехах? Вот, например, то, что здесь причислялось, самолюбие, да? Как здесь сказано? Напыщенность, есть такое слово? Да, напыщенный, да, вот. Сластолюбие, да. То есть женщины, которые хотят, вот эти, они как бы здесь про них говорят, что они утопают в грехах, но они хотят приобщиться к религии. Им интересно узнать о прощении грехов, о вечной жизни, конечно. То есть они тянутся как бы к религии, они ходят на проповедь, и, но что происходит, так как вот они подвержены вот этими пороками себялюбия, да, напыщенность, сластолюбие, да, лжеучителя используют эти пороки, чтобы повлиять. И когда женщина, любой человек, но когда женщина вот склонна к этому самолюбию, напыщенности, да, сластолюбие, такой лжеучитель приходит, и она впечатлена какой-то харизмой этого проповедника. О, у нас так пастор никогда не проповедует, а этот такой интересный человек, такой обаятельный человек. И вот на такие внешние вещи, не обижайтесь, женщины, женщина может как бы... Простите, купиться, как бы, да, повестись вот этим вот внешним какой-то харизмой, да, вот этого лжеучителя, да, пригласить его к себе на ужин, там, дорогой мужу, скажет, смотри, какой замечательный человек, там, все такое, да, и вот так вот, вот это лжеучение, лжеучителя, они вкрадывались в дома, они вкрадывались, да, мы знаем, что сатана, он прежде всего, то есть змей, там, в Эдемском саду, он обратился к женщине, потому что женщина все-таки немного впечатлительная, да, и она отдала, то есть, как бы попала под обман первый, потом она дала этот запретный плод Адаму. Конечно, это не снимает ответственности с мужчины. Мы, мужчины, виноваты, потому что Бог нас первых призывает хранить истину, стоять в святости и так далее, и так далее. Вот. Но вот лжеучителя во все времена и сейчас они так действуют. Из-за чего? Из-за того, что человек, не только женщина, вот вовлечены или как бы утопают вот в этих грехах. Гордость, да, желание какого-то эффектного что-то видеть, что-то легкое, захватывающее постоянно видеть. И вот эти лжеучителя, они на этом играют. Понимаете? А что там у нас пастор в церкви? Постоянно одно и то же, стих за стихом, главу за головой. Это мы уже 100 раз слышали. А вот здесь что-то новое, что-то интересное. Не всегда все яркое, оно как бы лживое, но очень зачастую лжеучителя, они очень эффективны. Они очень эффективны. Внешне они, язык хорошо у них подвешен, они очень умеют льстить, они вкрадываются. Это такое произошло, и Павел говорит, Тимофей, смотри, у тебя уже это происходит, эти трудные времена уже у тебя происходят. Эти женщины, да, они вместо того, чтобы помогать тебе в служении, они головной болью стали, уже сплетни пошли, и вообще все из-за этого. Смотри, что происходит, да. Здесь сказано про Иоанна и Иамврия. В Библии таких имен нет, но комментаторы говорят, что была как бы евреи, все хорошо знали, что вот этих вот египетских жрецов, которые противостояли Моисею, которые тоже превратили жезл в змея или там воду в кровь, да, до какой-то степени они какие-то делали чудеса, лжечудеса, скажем. Вот эти два жреца, которые противостояли Моисею, их имена евреям было всем известно. Их звали Иоанн и Иамврий. Вот. В Библии, хотя там в Исходе нету их имен, но это было известно. И вот Павел про них говорит, что они противились Моисею. Поначалу у них очень хорошо получалось. Моисей сделал чудо, мы тоже можем. И тоже, представляете, жезл в змея превратили. Или воду в кровь. Это очень сильное противостояние. Это очень запутало те, кто был фараона, запутали те, кто был при дворе фараона. Ну, а что такого особенного, Моисей? У тебя великий Бог, вот мы это тоже можем делать. Наша религия, она веками, она сильна. И вот они таким образом противостояли Моисею, противостояли истине, да. И поначалу, вроде бы, Моисей, он не знал, как с этим бороться. Но в конце концов, мы знаем, что Бог, эти казни в Египте, они продолжались, и египтяне как бы все смирились, и мы знаем, что мы можем догадываться, что Иоанн и Иамврия, они не так славно закончили. Вот. И когда мы сталкиваемся с лжеучениями, лжеучителями, у них может все хорошо получаться. И верующий человек может усомниться, а почему же Бог не дает свою силу, почему Он не заставит замолчать? И мы должны понять, что на определенном периоде Бог позволяет этим лжеучениям. Но в конце концов, это безумие, оно обнаружится. Они немного успеют. В конце концов, Бог положит конец всем лжеучениям и всем обольщениям. И мы, сталкиваясь со злом, сталкиваясь с распространенными лжеучениями, мы должны понимать, это не значит, что это истина. Бог, в конце концов, покончит с этим. Тимофей должен понимать, мы должны понимать. Потому что для многих людей это спотыкание, когда им говорят про истину, потом они выходят в мир и видят, как лжеучению подвержены огромные движения, огромное количество людей, и они колеблются в том, что они слышали и верили до этого, что было истинно. Да? Вот. И поэтому надо понимать, Бог до какой-то поры позволяет противодействию, то есть злым силам противодействовать, размножаться, но это есть этому предел. Они немного успеют. Это трудно. Тимофею было трудно служить среди этих людей, некоторые из которых были неблагодарны, постоянно жаловались. Женщины тут всякую ерунду начали в церковь приносить, и людям там... Вот, то есть все это было трудно, да, и Тимофей, как молодой служитель, мог, как тяжело служить, да, и ему нужна была поддержка, работать с этими трудными людьми. Павел предупреждает Тимофея, когда мы, братья и сестры, это очень важное предупреждение, когда я служим Богу, служим людям, люди, они трудные. Мы должны быть готовы к этим трудностям. Служение с людьми, любые служения, они очень трудные. И очень часто огорчение, человек перестает возгревать свой дар или бросает служение из-за конфликта с другими людьми. И человек, он должен быть подготовлен. Служение, оно будет трудным. Оно будет трудным. Дальше мы читаем с 10 по 13 стих, последний отрывок. «А ты, то есть Тимофей, последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, и Иконе, Листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Несмотря на то, что вот вокруг такая обстановка, Павел поддерживает Тимофея. «Тимофей, а ты другой. У тебя другой путь. Ты начал по нему идти, продолжай». Он как бы ему говорит, Павел говорит Тимофею, «Тимофей, у тебя как бы трудный путь, но он узкий путь. И он ведет к благословению. Тимофей, ты это знаешь, продолжай. Ты меня последовал, сейчас мы разделены, но ты продолжай следовать, как я следовал за Христом. Ты прошел, ты видел, через какие гонения я прошел, да, в Антиохии, в Листре, да». И ты тоже отчасти разделил эти гонения, потому что и испытания, потому что Тимофей, он был, когда Павел пришел во втором путешествии, Павел взял его, и он был как бы миссионером, был помощником Павла и служил. И сам, не только знал, он сам испытал то, что отчасти Павлу доставалось. Вот. Это трудная мысль, здесь говорится, что злые люди и обманщики будут преуспевать. Злые люди и обманщики будут преуспевать. Нам трудно понять, нам кажется, что справедливость Божия требует того, чтобы зло было наказано. Но Библия нас предупреждает, что зло, оно будет распространяться. Обман будет распространяться. Люди в обмане будут преуспевать. И нам нужно быть осторожным, нам нужно хранить истину. И потому что это так много... Вокруг всего этих же учений, этих, они распространены, чуть ли не стадионы собирают, нас не должно это смущать. Библия нас призывает, времена будут более трудные, зло будет увеличиться. Когда зло увеличивается, когда обман увеличивается, что? И гонение на христиан увеличится, трудно стоять в истине. И Павел это предупреждает. Вот откройте со мной Деяния 14 глава. Деяния 14 глава, с 19 по 22 стих. Здесь описывается первое путешествие, миссионерское путешествие Павла. И вот Антиохия, это, я, если не ошибаюсь, это примерно вот где сейчас Турция находится. То есть вот это вот Азия, Передняя Азия. С 19 по 22, Деяния 14. «Из Антиохии и Икония пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал, пошел в город и на другой день удалился с Варнавы в Дерби. Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию, там, где Тимофей жил, в эти места, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Павел проповедовал, совсем недавно ему чуть ли не как Богу, и в Варнаве хотели поклоняться, пришли иудеи, а они все лгут. И народ сразу поменял мнение, они лжецы, разозлились на них и побили камнями. Камнями побивали не просто там, типа, кинул один раз. Камнями побивали, чтобы убить. Как бы вид смертной казни было. То есть Павел был здесь отдан на смертную казнь. Побивание камнями. И люди, когда забросали камнями, видят, он лежит. Они, естественно, подумали, все, он мертв. Да? Цель побивания камнями была убить человека. Да? Ну и все, они его вытащили и бросили там за город. Почитая его умершим. Почему эти люди подумали, что Павел умер? Одна из причин, это как бы спекуляция, точно нельзя это сказать, но одна из причин, то что Павел как бы клинический или никакая там, он действительно был мертв, потому что это видно, человек живой еще или нет. Ну, можно, бывают ошибки, да, но у меня такое здесь сложилось впечатление, что они, Павел действительно умер, и там вот описывается, что когда там в Коринфянам описывается, что он там на... до седьмого неба поднялся, может быть, как раз это примерно тот и случай был, когда тело его на короткое время было мертво, душа его поднялась, и он там слышал разные откровения, которые невозможно передать, и так далее, и так далее. Вот. Но, то есть, видите, как трудно Павлу, через какие гонения он проходил, с каким злом он столкнулся, его оболгали, сказали, что он лгун, да. И вот эти вот обманщики, на самом деле, они преуспели, они побили его камнями. Но Бог... это чудо сделал, он его воскресил, Павел поднялся и пошел дальше на следующий день проповедовать. Но Тимофей эту историю знал. Тимофей, молодой Тимофей, ему тогда, может быть, 20 лет было, он знал эту историю. Он только уверовал, да, и он видел, через что служитель Божий прошел. А потом, на втором миссионерском путешествии, Павел взял Тимофея, Тимофей стал служить и тоже отчасти больше видел гонения на Павла и сам наверняка испытал эти гонения. Вот. И что я хочу сказать? Павел, когда он встал на следующий день, что он сказал ученикам, увещевая, что он сказал? Он сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. У вас подчеркнут этот стих? Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Мы должны напоминать это себе. Трудные времена могут наступать. Это не исключение, это, скорее всего, правило. Да? Павел говорит, что все, кто хочет жить благочестиво, они будут и гонимы. Это не исключение, гонение, испытание за веру, за то, что мы стоим на каких-то истинах. Это, скорее всего... как правило, и Павел предупреждает, Павел призывает, увещевает. Многим скорбями надлежит нам войти в Царствие. У нас будет, братья и сестры, может быть, еще очень много скорбей. Это наш путь куда? В Царство Божие. И мы должны быть зрелыми в этом плане и понимать, и не поколебаться, когда скорби и испытания придут. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Иисус об этом предупреждал, Павел много раз предупреждал Тимофея. Но это как комплимент, гонение за благочестие. Это как комплимент христианин должен воспринимать. Это значит, мы что-то делаем хорошо, мы действительно живем благочестиво. Это не значит, что силы Божьей нету, любви Божьей нету. Это как комплимент. Значит, мы живем благочестиво. Если нас не гонят за веру, то можно задуматься, может, что-то не так с нашей верой. Да? Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И вот весь отрывок, вот этот, смысл таково, что знай. В последнее время знай, наберись вот этого зрелости, подготовь себя к испытаниям, переноси, страдай, знай. И мы знаем, что испытания в жизни христианина, они тяжелые, и очень часто человек теряет веру или оставляет служение из-за каких-то испытаний. Хотя у нас не такие испытания, как у Тимофея или у Павла были, но все же, нужно иметь вот эту зрелость, какие бы испытания ни были, большие или маленькие, это наш путь в Царстве Божьем. И набраться вот этой зрелости, набраться этого терпения, это нормально. Бог так нас ведет. Зло будет увеличиваться, будет трудно, духовная атмосфера вокруг нас может быть трудной, да. Но к нам призыв, что? Возгревать дар Божий, который Бог нам дал. Продолжать жить благочестиво. Праведный досветиться еще. Почему? Потому что награда, воздаяние Господне, оно близко. Не зациклиться на этой жизни, а смотреть дальше, что за этой жизнью есть Царство Божие, вечная награда, вечный покой, вечная радость, вечная жизнь и так далее, и так далее. Вот это самое главное. Потому что если мы из-за этих... Вот представьте себе, точнее вспомните Исава, да? Он пришел после охоты, охота, я так понял, неудачная была, он голодный, видит своего брата, кого? Якова, да? Вот тот похлебку сварил из чечевицы, да? Все, дай мне поесть. Яков хитрый, продай мне свое первородство. Это не очень хорошо, так Яков поступать своим братом, но неважно. Исав говорит, а что мне мое первородство? Вот я умираю с голода. Все, вот он умирает, да? То есть там... Он живет вообще в пустыне, людей, родственников у него нету. Вот, все, он сейчас умрет, да? Для него все, вот это для него испытание. Ему нужно сейчас поесть или нет, да? И нам кажется глупо, смешно. Но вот когда у нас испытания происходят, посмотрите на них так же. Вот эти наши испытания в этой жизни, они на самом деле вот как похлебки у нас нету. Не роптать на Бога, не обменивать свое первородство, то, что Бог приготовил нас в вечности ради вот этого моментального как бы удовлетворения, избавления от боли, от дискомфорта. Да? Часто так, к сожалению, происходит. Христианин ходит, радуется, благословляет Господа, раз что-то случилось, даже небольшое, и все, он уже уныл, и у него проблема, и он ничего не хочет слышать и унывает в вере, а то и церковь оставляет. Таких примеров полно. И на самом деле это получается, как человек за похлебку отдал свое первородство, отдал свое благословение Божие. И Павел предупреждает Тимофея и нас, чтобы мы знали, времена трудные, много будет заблуждения. Вот, но страдать... набраться терпения, потому что в конце концов никто верующего не будет постыжен. Возгревать дар, братья и сестры, если вы проходите через испытания сейчас, возгревайте свой дар, не забудьте, кто к чему вас Бог призвал, используйте этот дар, не позвольте сатане как бы украсть у вас это благословением.